Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в очередной раз собрались сегодня в студии с тем, чтобы пообщаться с крупнейшим каббалистом нашего мира, современности, с профессором, доктором философии Михаэлем Лайтманом. И у нас сегодня новая тема, довольно любопытная для, я думаю, что для всех, а особенно для таких, как я, людей, которые любят покушать. Сегодня тема питания. Высшие корни питания. И если Миша позволит, поскольку я уже сказал о том, что очень люблю поесть, я не могу назвать себя гурманом, но действительно очень люблю есть. И вот у меня вопрос. Откуда эта тяга у человека к еде? Почему человек не может остановиться в еде? Скажем, я бы с удовольствием съел маленький кусочек чего-нибудь, и достаточно. Нет, я хочу и это, и это, и это, и это.
Да, относительно всего остального мира мы, конечно, жуткие обжоры, потому что никто из животных не ест сверх меры. Все они едят только в той мере, в которой это необходимо им для поддержания жизни. И не разделяют еду на более вкусную, на какую-то особенно менее вкусную. Есть, конечно, разница, но очень маленькая. Все едят в меру той потребности жизненной, которая в них существует. А у человека она, естественно, выходит за все рамки жизненной необходимости. Потому что мы – это единственные эгоисты во всем мироздании. Вообще, откуда нисходит вообще потребность в пище? Она нисходит из души, которая разделилась на уровне неживая, растительное, животное и человек, и дала в нашем мире, соответственно, эти материальные объекты в виде неживой материи, растительной, животной и человека. И чем выше по своей структуре, по своей сложности объект, тем он более эгоистичен в нашем мире, и значит, тем к большему наслаждению, к большему наполнению он стремится. В духовном мире наполнение души – это наполнение высшим светом. И происходит только в мере отдачи и любви, в мере единения душ между собой. В нашем мире наполнение, оно обратно, эгоистично, только ради себя, только для того, чтобы насытить, наполнить и сверхнаполнить себя. Если бы мы были не эгоистами, а были бы как неживая растительная и животная материя, которые бы действовали только в силу своей природы – как природа запускает, так они и работают, так они и действуют. Допустим, надо льву поесть, надо рыбке поесть, каждому растению, минералу даже надо выбрать в себя какую-то энергию извне, чтобы содержать и поддержать свою структуру. И все это происходит в силу просто природных законов внутренних, которые обязывают каждое из творений так себя содержать. И мы видим, что самое главное, в принципе, проблема у всего мира животного – это еда, это наполнение, это то, что постоянно ищут и в чем занимаются животные. И человек тоже. Самая большая потребность у человека – это еда. Но если бы он был на уровне животного в этом наполнении, то было бы, конечно, хорошо. А человек тут дополняет свой животный инстинкт еще и эгоизмом. И поэтому переполняет себя, и в этом заключается, конечно, причина многих наших болезней и страданий.
Если я вас правильно понял, то вы сейчас рассказали нам разницу между уровнем животных и человеческим.
Да.
То есть животному достаточно столько, сколько необходимо для жизни, а человеку нужно больше.
Конечно.
А я хотел бы понять, почему есть люди, которым достаточно вот столько еды, а я, употребляю теперь уже ваш правильный термин об обжорстве, вот, а я почему-то обжор, я не могу остановиться. Ем, знаю, что ем намного больше, чем мне необходимо, но мне хочется.
Но это уже чисто психологические потребности. Тут зависит очень многое от неуверенности, от всевозможных страхов, переживаний, от ощущения ненаполненности в чем-то другом, может быть, на моральном уровне или даже на духовном уровне. И поэтому человек как бы себя компенсирует на более низких уровнях, чем на духовном, чем на неморальном, чем даже на физическом, он компенсирует себя вот этим наполнением на уровне потребления пищи.
То есть мое желание много есть, это компенсация,
да,
недостатков в
Да. Не только у вас, это у всех. Да. Если бы эгоизм был бы наполнен, если бы человек бы или нашел бы способ компенсировать наполнение эгоизма в другом виде, в виде отдачи, как духовное требует от нас, то тогда бы, конечно, у него не было бы сверхпотребности в пище. Потому в духовном мире нету поглощения и выделения, допустим, как у нас. Мы поглощаем полезные вещества или излишки, и остальное удаляем через возможные наши каналы. А в духовном мире этого нет. В духовном мире происходит вообще все в идеальном виде. Потребляется только то, что может быть употреблено на существование души. В нашем мире все равно существует потребление и выделение. Там, углекислый газ, кислород, неважно, но на любом уровне. А на человеческом уровне, так это, в общем, сверх, конечно, потребление и сверхвыделение. В духовном мире не существует такого понятия, как потребление и выделение, потому что они идут одновременно. Там идет отраженный свет, намерение отдачи. И в этом намерении отдачи происходит получение. То есть отдача и получение идут вместе, и поэтому нет никаких излишков изначально.
Так как вы сказали, получается, что в высших мирах есть рестораны. Да, или рестораны и кафешки.
Все что угодно на всех уровнях, но всегда-всегда там происходит очень четкий, справедливый расчет с самым наилучшим исполнением для существования души.
А выбор меню обширное в этих высших ресторанах?
Включая все страдания и все наслаждения, которые только могут быть.
А в высших мирах есть страдания?
Страдание, оно необходимо для того, чтобы ощутить наслаждение. Ну, когда вы приступаете к еде, вот вы как гурман, надо сначала пройтись немножко, разогреть в себе аппетит, выпить немножко чего-то там горького, да, там крепенького. И так далее. Приступить к еде постепенно. Сначала одно блюдо, второе, предвкушая, что будет потом. Вы чувствуете, как я рассказываю, да?
А вы это называете страданием?
Нет. Но это предвкушение удовольствия, да. Но оно основано на страдании, что еще этого нет.
Вы называете страданием все, что не есть наслаждение.
Все, что в данный момент меня не наполняет, а наполнит в будущем. Угу. Это состояние мое в кабале называется страданием.
То есть это как бы вы говорите с научной аппетит. Точки зрения.
Допустим, аппетит.
Но аппетит я воспринимаю как удовольствие. А вы произносите...
Как это видимо, удовольствие? Как если вы заранее не знаете, что вы получите, то это удовольствие?
Нет, так я же не был бомжом под мостом. Я всегда знаю, что вот сейчас...
Ну, давайте представим себе. Нет. Поэтому мы и говорим о желании, которое необходимо для того, чтобы получить наслаждение. Так что страдание, оно является обратной стороной наслаждения, оно необходимо, и именно его мера, его сила, напряжение его, оно и определяет то наслаждение, которое затем можно испытать.
Но все-таки меню обширное.
Меню включает в себя все наслаждения, вообще существующие в мироздании. Раскладываются они на 5 порций, называемых непонятными именами. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Это 5 видов высшего наполнения, света, высшего, который наполняет душу и дает ей абсолютнейшее наполнение. Такое, что не возникает при этом никаких не перенаслаждений, перенаполнений и недополнений.
В нашем мире существует полный обед, полноценный, тоже из 5 уровней. Это поэтому? Я имею в виду закуски, потом горячее блюдо.
Да, в общем, человек подсознательно стремится выполнить то, что заложено в его духовной конструкции, потому что наш мир является отражением этой духовной конструкции.
Миша, извини.
Ну, это в виде вступления. А в принципе, о чем вы хотите.
Мы готовились к этой передаче. Я собрал вопросы из форума. А Женя, в принципе, он сказал, что он готовиться не будет. Он сказал, что это
он
такая тема.
Меня,
да, такая тема, которую, на понятно. Которую он всегда готов спрашивать и даже отвечать.
Близка.
Я ее готов пробовать тоже эту тему.
Поэтому я буду задавать вопросы, которые мы собрали из интернета, в основном из форумов. Значит, первый вопрос.
Нет, ну ты представь, что ты, кстати говоря, создатель нескольких диет и вообще. Человек, который в этом деле понимает с научной точки зрения.
Да, я не знал.
Я об этом слышал случайно.
Значит, первый вопрос.
Как спортсмен, как воспитатель спорта, он знает, что это такое. с точки зрения там смешивания всяких электронов и протонов практически.
Ну, мы поговорим об этом.
Да.
Есть у нас вопросы на эту тему, о раздельном питании и так далее. Мы в основном хотим понять, как Каббала рассматривает вообще продукты питания. И вот первый вопрос. Все продукты питания, они разделены на основные виды. То есть растительные продукты, есть животные, есть неорганические, такие как соль, вода. И первый вопрос нам задает Сергей из Краснодара. Он спрашивает, есть ли высший корень у такого разделения на виды продуктов в нашем мире?
Конечно. Во-первых, это очень четко все. Вообще нет ничего такого в нашем мире, чтобы не сходило из высших миров, из высшего мира. И поэтому, если существует человеческий организм как отражение высшей конструкции духовной, то, естественно, из того, из чего он состоит, из всех этих элементов и микроэлементов, из всего этого объема внутренних реакций, которые в нем должны проходить, это все не сходит из высшего мира, определяется силами, которые не сходят с высшего уровня в наш мир, а образуют в нашем мире, материализуют в нашем мире тела и все, что в них, из чего они состоят, и все потребности. Поэтому, конечно, я не представляю, можем ли мы перед такой широкой аудиторией, неподготовленной, говорить о духовных корнях каждого вида пищи и о реакциях, которые они производят в организме с духовной точки зрения. Это, по-моему, вообще проблема очень непростая для меня объяснить.
У нас, по-моему, сегодня, если не ошибаюсь, 16-я или 17-я беседа.
Так.
Мне кажется, что те, кто посмотрел эти беседы, наверняка каким-то
образом. Ну, давайте, вы ведите, а я попробую.
Уже принимать язык. Попробуйте говорить так, как оно есть.
Ну хорошо, хотя тема, конечно, неожиданная и новая.
Вы сказали, что душа, она разделена на неживой, растительный, животный уровень, человеческий.
Да.
Также и получается, можно сделать вывод, что человек поэтому в нашем мире он
тоже состоит из этих пяти уровней. Есть еще и корневой уровень. Корневой, затем неживой, растительный, животный, человек. Так вот, так же и в нашем мире, поэтому мы состоим из этих уровней, и каждый из этих уровней мы должны наполнить.
Да. Человек, который...
Человеческого уровня мы наполняемся от того, что мы общаемся с другими, потребляем информацию. Это с помощью зависти, с помощью стремления к почету, к власти, к знаниям. Мы получаем наполнение от общества, окружающего нас общества, от окружающего нас мира. Это тоже наполнение, это тоже пища. Ну, назовите ее интеллектуальной, может быть, или общественной, человеческой. На животном уровне на нашем мы потребляем пищу, как нам известно. На растительном уровне и растительную пищу, и на неживом уровне потребляем. Вот. Но кроме того, на животном, растительном и неживом уровне мы потребляем огромное количество энергий в разных видах, которые мы не понимаем откуда, но тоже от тех же уровней. То есть от всего того, что существует на Земле, на животном уровне, создается поле особое, которое воздействует на наш животный уровень, от растений на всех и от неживой материи. То есть мы не просто потребляем то, что мы ощущаем. Вытащить человека из нашего мира, из условий нашего земного шара в какое-то другое пространство, что бы ты ему ни создал, все равно ему будет не хватать вот этой вот окружающей экологии всей. Она ему необходима для того, чтобы просто нормально он функционировал. Человеческий организм создан как единое целое со всем остальным миром. Когда просто и неживая, и животные, и растительные природы, и человеческое общество воздействуют на нас через миллиарды всевозможных каналов. И это все можно назвать пищей, без которой организм нормально не может функционировать. Наша... Когда смотришь на это, на всю картину, видишь, что мы интегрально завязаны на все окружающее пространство.
То есть есть некоторые...
Это не просто заказать в ресторане и покушать. Это мы питаемся от окружающего мира, и поэтому на сегодняшний день, когда мы портим весь этот окружающий мир, когда такая страшнейшая экология, то это, конечно, возвращается к нам и приводит нас к возможным проблемам.
Вы когда говорите, вы имеете в виду что-то физически видимое мне, например, я дышу.
Не только.
Или какой-то энергетический.
На уровень энергетических и информационных полей.
Они тоже воздействуют на существование человека.
Конечно. Да? Я же не говорю о всем космосе, где мы тоже существуем во всем этом объеме огромном. Нас промывает насквозь огромное количество энергии. И разных, и на разных уровнях организму все это надо.
Многие люди ограничивают себя только растительной пищей. По каким-то принципам не употребляют животную пищу. Как каббала относится к этому?
Каббала относится отрицательно вообще ко всем тем методикам, которые изобрело человечество. Потому что абсолютно четко мы видим из духовного мира, что человек должен использовать, правильно использовать все, что создано для него. Он на самом высоком уровне находится, и когда он употребляет и животную, и растительную пищу, и неживую, это все для него, в принципе, и создано. Не просто все для того, чтобы он все это слопал, что называется, а для того, чтобы он правильно это использовал для себя. Дело в том, что это исходит из того, что на животном... Это исходит из того, что на духовном уровне мы являемся включающими в себя все остальные подуровни. Животный, растительный и неживой. И когда мы работаем на человеческом уровне, на уровне души, душа включает в себя все остальное мироздание. Она включает в себя все абсолютно. Одна единая наша общая душа, элементами которой мы являемся. И поэтому человек создан для того, чтобы исправить свой уровень, исправляя одновременно, включая в себя одновременно все остальные подуровни. Правильно их используя, с помощью этого поднимаясь еще выше и выше. Поэтому в нашем мире мы рождены такими, что мы должны потреблять более низкие уровни и человеческий уровень, как я уже сказал, потребляя других, их знания, их развитие, они влияют на нас, окружение человеческое. И вот таким образом мы действуем. Поэтому абсолютно неправы те, кто ограничиваются только растительной пищей, или только животное, или наоборот, может быть, не могу представить, хотя слышал о нескольких людях в мире, которые вообще потребляют только какую-то глину или соль и воду, и при этом живут. И такие случаи встречаются в мире. Это согласно структуре миров, структуре души, это неверно. Разумное потребление, оно правильно.
В каббале как-то описано это разумное потребление пищи? Есть какой-то рацион, который потребляет каббалист, или это не важно?
Каббалист, нет, я бы не сказал бы. Если я взял бы для примера моего учителя, то он употреблял все, но в разумной мере, в очень разумной мере.
Что это значит, разумная мера?
Разумная мера – это он диктовал себе, что надо. Он вообще был человеком таким, который держал себя постоянно в руках и знал, что вот это да, вот это нет. Сейчас 4 часа дня. Это время, когда я обычно съедаю 2 грецких ореха. Ну, а если 3? Нет, 3 это много. И так далее. То есть, при этом он курил, при этом он любил выпить. Он никогда не садился завтракать, обедать или ужинать без рюмочки бренди. И пиво уважал, и все прочее. То есть и относительно пищи не был привередлив, естественно, он и воспитывался в такой среде, что там полуголодали все время. Любил простую, обычную пищу.
У меня вот такой вопрос. Вы сказали недавно, что все в нашем мире проявляется исключительно из высшего. Вегетарианство, следовательно, ведь тоже из высшего?
Что значит из высшего? Человек взял и начал себя ограничивать, придумывая, что это для его пользы.
Но проявилось это в человеке тоже из высшего? Откуда оно появилось?
Если я думаю, что корни этого проявляются из сострадания к животным, не понимая, что именно таким образом, правильным употреблением, мы совершенно не приносим им никакого вреда. Мы не представляем себя на уровне животного, как животное воспринимает смерть.
А как она воспринимает?
Она не воспринимает смерть как человек, неосознанно абсолютно. Как мы идем спать, так животное воспринимает свою смерть. То есть оно боится панически и так далее, но это все инстинктивный страх, инстинктивное расставание с жизнью. Не более того.
Так и человек инстинктивно боится.
Ну, здесь можно углубляться, я не думаю, что мы сможем это в рамках нашей передачи, но просто так устроен мир, что правильное убиение животных, птиц и скота, оно в итоге дает человеку возможность правильно существовать. И человек, правильно существуя, приходит к состоянию, когда он может исправить себя, исправить мир, поднять себя в духовный уровень, достичь цели творения, и этим он оправдывает потребление всех остальных уровней природы ради себя.
Существует много обществ борьбы с охотой, с охотниками.
О, это да.
Как вы к этому относитесь?
Это абсолютно недопустимо. Никакая охота. То есть убивать кого-то или чего-то ради удовольствия – нет. Ради необходимости – да.
То же самое, значит, и рыбалка.
Ну, конечно. Все, что угодно. Но, с другой стороны, если я для того, чтобы правильно, нормально существовать, обязан сделать какую-то дезинфекцию в доме и при этом убить там мух, комаров и так далее, какими-то там химикатами или чем-то еще, то я могу это делать. То есть то, что необходимо для нормального существования человека, считается допустимым.
А бизнес? Охота как бизнес, там рыбалка как бизнес?
Ну какая разница, бизнес или не бизнес? Ты идешь, ты убиваешь не для того, чтобы... Во-первых, эти убийства, они убийства не часто бывают не по закону. Ты причиняешь животному лишние страдания и вред. Регламентируется по духовному закону. По отпечатку духовного закона в нашем мире. Точно сказано, каким образом мы должны убивать скот. Мы должны лишать его по артерии, по центральной. При этом оно не чувствует, что практически что умирает.
То есть он как засыпает?
Вытекает кровь и засыпает, да. Таким образом и так далее. Охота допускается только в том случае, если она на диких животных, допустим, на оленя, вот, и в таком случае, что ты обязан сделать так, что ты его мгновенно убиваешь, или ты не охотишься как бы на него.
Но все равно исключительно ради поддержания жизни.
Ради поддержания жизни только лишь, только лишь, абсолютно ни в коем случае. Никоим образом никак. Тут эгоизм человека здесь не имеет права участвовать ни в чем. Только необходимость жить.
А если мне надо семью прокормить для этого?
Ну так это необходимость.
Это нормально, да?
Конечно, необходимость. То есть вот такое вот четкое, правильное отношение к жизни, это как животные относятся друг к другу, кстати говоря. Никто не убьет лишнего для себя, потому что ему хочется. Там, надо волку или лисе, или там, медведю, или кому-то прокормиться, но после того, как он сыт, можешь рядом с ним ходить, он тебя не тронет. У него не существует алчности, эгоистической потребности сделать тебе вред. У него существует природная потребность себя наполнить. И не более того. Вот в этом отношении мы должны быть как животные. И на уровне человека мы должны быть как человеки, правильные. Там уж наш эгоизм вообще взрывается и делает для себя такие и проблемы, и пиршества, что уж... никак не опишешь.
Как каббалисты относятся к таким вот, я сейчас про форму говорю, дорогим ресторанам, где действительно огромное меню, колоссальный выбор различных продуктов и так далее. Как они считают, человек должен питаться крайне разнообразно или довольно...
Ни в коем случае. Существует нормальный, естественный набор продуктов, и тем более этот набор продуктов, он естественен для каждой части мира. Если, допустим, выращиваются где-то апельсины, или там индейцы выращивали картошку и помидоры, то эти картошка и помидоры, то, что употребляют во всех остальных частях света, это не в пользу людям на самом деле. Это не в пользу тем, кто живет в совершенно другом экологическом и энергетическом месте. Почему и только там, и только те, кто живут там, могут это употреблять. Это для их пользы на самом деле. Потому что весь мир, он строго гармоничен и взаимосвязан. Если ты живешь на какой-то части земли, питайся теми продуктами, которые эта часть земли по своей сути, по своей природе как бы производят. Поэтому, если бы мы разобрались сегодня, что мы делаем в мире, то, конечно, ну, сегодня вообще все такое искусственное. Человек.
То есть человеку достаточно иметь определенный набор продуктов.
Только тот,
без
который
особых
положен по его происхождению и месту существования.
И ему этого достаточно. С
не
точки зрения
это
здоровья.
Достаточно. Это для него является самым подходящим.
А, даже так.
Да. Самым подходящим.
Значит, все эти китайские рестораны, французские, там, ну, и так далее, это все
пошло только из...
Во вред человеку?
Конечно. Я тебе говорю, даже не только просто китайская кухня или французская кухня, даже основные продукты, как картошка, допустим, и помидоры.
Да.
Привезенные из Америки. Вот сегодня мы не можем представить себе без них.
Да.
Наш
конечно.
Рацион.
Конечно.
Угу. Вот, например, если я смотрю на своего учителя, у него питание было в основном злаками, которые произрастают здесь, в Израиле, мясом и овощами, в общем-то, которые издавна исконно растут здесь. Это рожь, пшеница, ячмень. Те злаки, которые здесь...
Ну, это почти везде растет.
Это сейчас почти везде растет, а произошли они отсюда.
То есть человек, который живет на Украине, ему не нужно есть...
Я тебе не говорю о том, что не нужно
как
есть.
Как вы думаете?
На сегодняшний день мы совершенно настолько искусственно существуем, удалены от естественных наших рационов, что невозможно себе представить и нас, и пищу, которая бы нам подходила.
Но стоит прилагать усилия?
Нет, не стоит. Сегодня уже нет. Сегодня уже абсолютно все перевернуто, испорчено. Люди, при том, произошла такая... Такое включение народов, национальностей, цивилизаций друг друга. Энергетически мы настолько перемешались сегодня. Смотрите, сегодня люди перелетают с конца в конец земного шара. Есть такие, которые постоянно этим занимаются по роду своего бизнеса. И тут ничего уже не сделаешь. Нет, мы уже не должны об этом думать. Но, по крайней мере, о том, чтобы в какой-то правильной мере употреблять все, что дано для нас в этом мире, конечно, к этому человечество придет, но только после того, как оно себя духовно исправит. Нет никакой возможности оседлать, что ли, вот эти наши желания, каким-то образом их, придать им какую-то нормальную форму, к пище, к излишествам. Только если человек приподнимется на другой уровень и будет интересоваться духовным развитием. Если он увидит настоящее наполнение там, тогда ему придет оттуда вот это наполнение, энергия из духовного уровня и все остальные уровни, он будет в них участвовать, будет их использовать только для поддержания своего существования. И так мы изучаем, в принципе, в Каббале, что по-настоящему в будущем, когда человечество постепенно разовьет в себе, разовьется в нем желание к духовному, то все потребности наши земные, они сведутся только к необходимым. Естественным путем. Потому что не надо больше.
Количество съеденной еды попадает в эту позицию?
Автоматически будет регулироваться. Самим человеком, в мере его устремления к чему-то большему. Если у тебя существует к чему-то какая-то тяга, ты чем-то занят, ты в какой-то идее, ты что-то разрабатываешь, чем-то захвачен, в соответствии с этим ты как-то обращаешь уже внимание на еду и сколько тебе надо есть. Вот желание, когда оно перемещается на более высокий уровень, оно тебе будет диктовать желание на животном уровне только в мере необходимости.
То есть перехватил и побежал дальше, скажем так.
Почему нет? Ты нет, не перехватил, ты можешь себе сказать, что вот это я, это я должен. Должен.
Пища – это удовольствие. Каббалист не получает удовольствия от потребления пищи?
Если каббалист начинает восходить, но уже на духовный уровень, тогда он начинает понимать, что потребляя пищу, он этим внутри себя с намерением, для чего он существует, он эту пищу, в общем-то, одухотворяет. То есть все его существование, оно уже становится на более высоком уровне, в том числе и вот это вот потребление всего того, что существует в этом мире. Так что он от этого получает удовольствие.
В любой церкви есть святая вода. Вы об этом? Не об этом?
Нет. Я о намерении человека, который вышел на уровень духовного, и все, что потребляет из этого мира через свое тело, свой разум, свои желания и мысли, все это возносится им внутри него на уровень духовного существования, слияния с остальными душами, в общей с ними связи, любви.
То есть моя мысль как бы улучшает качество пищи и мои как бы взаимоотношения с этим продуктом.
И это тоже чувствуется, конечно.
Именно мысль?
Конечно. У нас нет инструментов для того, чтобы определить, но огромная разница между тем, что я тебе предлагаю от души, или я тебе даю, потому как я от тебя желаю получить какую-то обратную выгоду.
Вне зависимости от того, что я сейчас испытываю остро, испытываю, например, жажду, и на мне отражается, что вы даете мне это с радостью, или вы даете там...
Естественно.
Все равно отражается?
Конечно. Ужас. Энергетика абсолютно разная. Мы это начинаем раскрывать сегодня в биологии, там... Конечно.
То есть, когда вы говорите «возлюби ближнего своего», вот этот параметр того, как я получаю, точнее, как
это
я даю кому-то...
Это самый высший энергетический слой.
Это оно и есть?
Да. Самый высший энергетический слой. К сожалению, без него все остальные наши взаимоотношения, включая поглощение пищи, они нам во вред, в общем-то.
То есть, как бы получается теперь так, что в институты общественного питания мы должны брать людей, которые умеют генерировать как бы добро.
Положительную энергию?
Да.
Тогда мы были бы здоровыми людьми.
Правда?
Конечно.
Супер. Ага.
У меня вопрос.
Пойдем дальше, да?
Благословения все эти, это традиция после еды, перед едой, откуда это все произошло?
Благословения, они вообще пошли от того, что, вот именно от того, что мы говорим, что если человек правильно бы относился к миру, к окружающему, если бы он хотел бы вот этим своим действием возвыситься над собой и приподнять вместе с собой этот мир, то тогда бы это выражалось вот в этом внутреннем его настроении благословить себя, мир, высшую силу, которая ему все это уготовила, связать все это воедино в общем подъеме к слиянию с этой высшей силой, то тогда, конечно же, вот это вот выражение его внутреннее, оно называется благословением. Это не говорить устами там какую-то молитву. Это внутреннее выражение правильного отношения к миру и к тому, что тебе уготовлено. Опять-таки, в отдаче и в любви это выражается.
Человек прожил жизнь и никогда, например, не брал в руки молитвенник.
Но изнутри
как бы все время генерирует к людям добро, положительные отношения. Пытается
этого
их...
достаточно абсолютно. Не и надо никакого
молитвенника. Молитвенник ему не нужен.
Молитвенник кто-то другой написал. Это же не его самого слова. Зачем нам
а каббалисты нужно? Пользуются молитвенником?
Каббалисты никто не пользуется молитвенниками.
У каждого свой?
Конечно. Это исходит из сердца.
Может быть, каббалисты просто гордые?
И гордые тоже.
Правда не нужен молитвенник?
Не нужен молитвенник.
Все человечество стоит читать.
Кто?
Все человечество.
Нет. Молитвенники созданы вообще на самом деле. Созданы для человечества. Молитвенники созданы для человечества. Для того, чтобы люди знали, к чему стремиться в своей внутренней молитве. Как пример, как эталон, к чему я должен прийти. Но я к этому должен стремиться, а не просто произносить то, что написано. Если я буду произносить просто то, что написано, это же не мои желания. Я должен достичь своими желаниями, своими внутренними стремлениями вот такого вот отношения к окружающему миру.
Вот эта святая книжка, когда я читаю эти святые слова, они на ней святая.
И слова не святые.
Пока я не сделаю ее внутри себя как бы святой. Это будет моя молитва святая, а не это.
Но,
так?
Да, абсолютно верно.
Каждый раз что-то новое.
Это интересно. Не новое, это в принципе понятные вещи, только люди хотят о них забыть.
Это не удобно. Ну и правда же, неудобно. Взял молитву, не прочитал, все свое дело выполнил,
да, до свидания. Да. Да. Ну и мне обязательно должно быть за это хорошо.
Конечно, а чего же я буду читать?
Ну вот, вот, изначально подход, он абсолютно...
Что, и вот тут уже сразу сбой?
Конечно.
Прямо в этом месте? То есть я иду специально куда-то там, в церковь, брать молитву, не прочитать ее, а у меня уже изначальный сбой, я уже иду не для того?
Ты идешь для того, чтобы тебе было хорошо.
Конечно.
Ну, то есть делаешь бизнес.
Ну,
ты
да.
даешь там взятку, тебе дают обратно какую-то уверенность, благословение, что все будет нормально. Ты с этим идешь в мир,
да.
и еще в мире там хорошенечко
я
всех
могу дать в церковь,
там, наживаешься еще на всех остальных. То есть ты как бы с ними входишь в контакт, со товарищество, да. Значит, ну, мы понимаем, что это совершенно не об этом идет речь.
А как? Ну, я не понимаю. Как я могу пойти в церковь, Бог знает куда, там, не знаю, 5 километров?
Для того, чтобы стать просто хорошим.
Что, для того, что я войду в храм, я стану хорошим?
Нет.
Или прочитаю молитву, я стану хорошим?
Нет. Если ты захочешь стать таким, как сказано там,
так
в этих
я
словах.
Я тогда могу и не ходить в церковь?
Можешь и дома. Просто общество воздействует на человека. Можешь пойти в какую-то группу, которая занимается духовным поиском, духовным возвышением. Но в итоге говорится о том, чтобы ты возвысился. А если я иду и покупаю себе индульгенцию или какое-то благословение, что я могу теперь в течение дня там, преуспеть в своих бизнесах, конечно, религия обслуживает в этом население, но в общем создана не для этого. Для того, чтобы поднять человека выше этих эгоистических целей. Ну, а все-таки что к пище?
Да.
Там еще.
Первый, значит, второй у нас уже вопрос. Калория. Калория является единица энергии. Что является единицей энергии в духовном мире, в высшем мире?
Квант высшего духовного света. Или ришимо. Это... Существует 5 видов уровней, 5 уровней духовной энергии, которые, в свою очередь, делятся еще на 5, всего 125 уровней духовной энергии. И человек, в соответствии со своими возможностями получать ради того, чтобы отдавать, уравновешивая себя таким образом с этой энергией, получает и отдает, и при этом взвешивает себя вот в этих духовных калориях. То есть это четко градуированная система, которая разбирается в Кабале очень точно, дотошно, я бы сказал. И человек, который следует этой методике, он точно знает, где он находится и сколько он должен брать и отдавать. И при этом входит в резонанс, в положительный, с окружающим духовным миром. Настолько... что начинает вся энергия духовная проходить через него сквозным таким путем, полем. И он всю эту энергию при этом ощущает, использует, и при этом находится в ней в состоянии, не возбуждая при этом никаких помех, возмущений со своей стороны. То есть в итоге правильного настроя на соответствие, на подобие духовному, человек делает себя прозрачным, сквозным. И вся духовная энергия проходит через него, он становится интегральной частью этого духовного мира. Вот правильное вычисление духовных калорий.
Калории в нашем мире лучше есть пищу с большим количеством калорий, это имеет свойство, совпадает как бы в духовном, или с меньшим?
Это все четко.
Это
человек, который находится на духовном уровне, он четко знает, что делать.
Нет, нет, я говорю об обычных людях, о нас. Почему?
О нас на нашем, в нашем мире?
Да, да.
В нашем мире не может ничего знать. В нашем мире он может только правильно поступать, если он находится, соответственно, в контакте и на духовном уровне.
Я тогда плохо задал вопрос.
Если бы мы были животными, мы бы знали только точно, сколько потреблять и пищи, и жидкости. Когда спать, когда есть, когда вставать, когда отдыхать, когда бегать и так далее. В нашем, мы, как люди, кроме животного уровня, еще обладаем эгоистическим уровнем. И на эгоистическом уровне мы делаем совершенно все обратное природе. Для того, чтобы этот эгоистический уровень уравновесить, так как у животных уравновешен их животный уровень, для этого надо нам подняться, исправить наш эгоистический уровень, так, чтобы он был духовно уравновешен. Для этого нам надо войти в контакт, в правильное сочетание, в правильную связь с природой, так, чтобы наш эгоизм был нейтрализован. И тогда мы, исходя из этого, будем правильно поступать и на животном уровне. Я никогда себя на своем уровне исправить не могу. Я должен приподняться на более высокий уровень. Я не могу исправить свое животное поведение, если я не исправлю свое человеческое поведение. А человеческое поведение исправляется на духовном уровне. Потому что человек, он тоже животное с довеском эгоизма. Исправить эгоизм я могу только на духовном уровне.
Значит, мы не можем дать рекомендации людям есть продукты.
Ничего ты не можешь давать, никаких рекомендаций.
Это никак
давать.
Не отражает.
Никак. Если человек хочет действительно быть здоровым, он должен просто поступать в соответствии со своим духовным исправлением. Мы видим, что это не помогает. Никакие наши исследования нам не дают точного заключения о том, что полезно в итоге, а что вредно. Спортсмен – плохо. Бездельник, лентяй, который лежит и не хочет двигаться – плохо. Такие-то диеты. Эти вызывают недостаток там таких-то минералов, элементов. Эти недостаток таких-то и так далее. Нет в нашем мире никаких абсолютных рекомендаций. Это помогает людям заработать и все время выдумать чего-то новенькое и продать это хорошо, но на самом деле этого быть не может изначально. Правильной диеты, истинно правильной, она может быть только исходя из самого человека в соответствии с тем, каким он лично создан. У каждого своя индивидуальная диета. Когда он об этом будет чувствовать, исходя из своего правильно уравновешенного эгоизма.
А вот сейчас есть такая система, берут кровь на анализ и вычисляют, что можно есть, что
вредно
есть.
Ну, конечно, я знаю это все.
Это тоже мимо?
Ну, что вы. Абсолютно все мимо. Я еще раз говорю, это всего видов крови сколько есть?
Я не знаю. 4, по-моему.
4. А людей? И у каждого своя диета. У каждого свое. В каждый момент времени. В каждом состоянии. Поэтому человек только как животное, оно чувствует из себя инстинктивно, в каждый момент времени, что оно должно делать. Вот так, как, так и человек, если он будет правильно связан с окружающим миром на уровне природы, ощущения природы, то есть подавить свой эгоизм и начать ощущать окружающую тебя природу, тогда ты начнешь правильно и потреблять. Так что я приглашаю всех желающих.
То есть все дороги ведут в Рим, мы все равно так или иначе,
никуда,
какой бы мы ракурс жизнедеятельности человека не взяли,
да,
какой угодно, мы все равно должны сначала подняться выше, и из высшего только можно
регулировать. А потому что оттуда не сходят все силы, которые управляют нашим миром.
Угу. Тогда не так много вопросов осталось. Если так.
Да.
Вопрос такой, почему без воды человек не может и суток выдержать? Может, там немного больше, а без еды может месяц.
Хоть месяц.
Ну, месяц больше.
Да. Потому что, ну, на физиологическом уровне можно, конечно, дать этому любые ответы. На духовном уровне, потому что вода является основным свойством хасадим, как сказать, свойством отдачи, свойством любви. И поэтому без этого свойства человеческий организм не может существовать. То есть, как только он начинает пересыхать, как только в нем начинает истощаться вот этот запас отдачи и любви, клетки не могут между собой функционировать, сцепляться. они не могут нормально передавать информацию, существовать. И происходит поэтому рассыпание как бы тела. Это потому что все его части, они соединяются между собой свойством отдачи и любви. На духовном уровне и следствие этому, и на нашем уровне. Вода, она является олицетворением или следствием в нашем мире материализации вот этого и духовной силы.
А еда это свойство получения?
А еда это уже свойство получения. Правильное получение пищи внутри жидкости.
Получается, без получения тоже человек не может долго жить? Без получения.
Ну, естественно, только он должен это уравновесить своим намерением, ради чего получает.
Тут Миша подобрал вопрос очень интересный о том, что сейчас человеческое общество, особенно в развитых странах, таких как Америка, вот Израиль, я очень вижу это, в России сейчас это стало появляться, очень много людей сверх ожирения. То есть прямо можно сказать, общество жиреет и болеет, естественно, и так далее. В связи с чем это проявляется? Откуда это идет?
Ну, мы с этого, по-моему, начали сегодняшний разговор. От того, что человек находится, с одной стороны, под влиянием общества, в огромных возможностях потреблять, и вкусовые тут уже... потребности его настолько взвинчены, что он обязан их удовлетворять. Он уже возбуждает себя и приучает себя к таким вкусам, которые должны удовлетвориться. Ведь каждый из нас никогда когда-то не хотел употреблять какие-то виды пищи, которые сегодня мы употребляем и с удовольствием. Мы привыкаем. Общество навязывает нам это. Промышленность пищевая навязывает нам все новые и новые виды пищи. Я никогда не стремился вкушать китайскую кухню или еще какую-то, или итальянскую. А меня приучили к этому, и я теперь желаю эти блюда. Так вот, с одной стороны, это под влиянием общества, и с другой стороны, как я уже сказал, это всевозможные неудовлетворенности внутренние, чисто психологические, которые вынуждают человека, если он не может себя наполнить на духовном уровне, наполнять себя на животном.
Таким образом, я приезжаю в Израиль или в Америку, вижу огромное количество крайне полных людей. Угу. Я таким образом понимаю, что это общество созрело уже к какому-то явному недостатку чего-то?
Да, конечно.
Да? Это прямо такой визуальный фактор?
Да, да, можно так сказать. Дело в том, что в нашем мире это вообще ведь это же не показатель, потому что существуют разные слои общества, разные возможности. Но, в общем, эгоизм, он толкает человека в основном к тому, чтобы перебрать от этого мира, чем не добрать. Но исходит это еще к более высокому виду анализа человека. Когда человек, кроме анализа сладкое и горькое, еще начинает быть в анализе правда и ложь, то, что полезно и то, что вредно. Вот совместить эти два вида анализа, в этом заключается вся Библия, что ли, правильного поведения человека.
Помните, мы когда начинали с вами передачу, эти вот беседы, мы договаривались, что я представляю людей с улицы, которые ничего не понимают в Каббале. Угу. И поэтому вопросы задаю таким образом, чтобы они могли это понять. Вы только что сказали об анализе сладкое и горькое. Я что-то сижу, пробую, или что вы имеете в виду?
Вы притягиваетесь к тому, что дает вам наслаждение, отталкиваетесь автоматически от того, что вам неприятно. Так постоянно действуете вы. Кроме этого, у человека существует второй вид анализа отношений его с окружающим миром – правда и ложь. Где правда – это то, что полезно мне на самом деле.
Мне?
Да.
А вы добавили «на самом деле».
Ну, исходя не из того, что мне приятно, а исходя из того, что полезно.
Откуда я знаю, что мне полезно?
Вот
не
здесь,
на этом уровне.
Правильно. Здесь вы задали уже следующий вопрос. Если сладкое или горькое я могу ощущать, у меня для этого существуют мои животные, да, телесные, сенсоры, восприятие, разум. Я могу этот анализ выполнить в себе абсолютно четко. А как я могу выполнить этот второй вид анализа, правда и ложь. Истина и нет.
Истина и ложь, я понял.
И ложь. Да. Для этого мне надо уже приподняться над уровнем животного, на уровне человека. И тогда анализ истина и ложь, он должен возглавлять, он должен властвовать над анализом сладкое и горькое.
Когда вы говорите анализ сладкое и горькое, вы не имеете в виду или имеете в виду, что я что это относится исключительно к питанию?
Приятное и неприятное.
Приятное и неприятное относительно всего вообще?
Абсолютно всего.
Всей моей жизни в этом мире?
Конечно.
То есть, скажем, мои взаимоотношения с женой можно разделить на сладкое, на анализ сладкое и горькое.
И
с начальником на работе тоже.
Да.
И политика тоже.
Да, и кроме этого, кроме сладкого и горького, еще и правда и ложь.
Мои же отношения с женой я могу рассматривать
любые,
как правда и ложь.
Ко всему в мире человек, если он относится не как животное, он еще относится и с анализом правда, ложь.
Ну, последний вопрос, мы это в сторону, да. Я понимаю, но все-таки, когда вы говорите правда-ложь, не имеется в виду, что я своей жене должен сказать какую-то правду, где я сегодня был или не был.
Не дай бог.
Нет, да? Я как раз это и не делаю. Значит, все-таки вы говорите правда-ложь исключительно с точки зрения поднявшего человека.
Внутренний анализ человека должен быть в этом, чтобы правда-ложь, его внутренний анализ, всегда главенствовал, властвовал над его естественным животным анализом сладкое и горькое. И тогда он будет правильно двигаться к цели, которую себе представляет как важной в его жизни. И не будет, естественно, тогда и злоупотреблять пищей, там, и полнеть, и вообще отношения с другими, может быть, будут поставлены.
Более стройным станет, более красивым, более здоровым.
В первую очередь внутри.
Это помогает?
В первую очередь внутри.
Ну, внутри я понял, а внешне?
И внешне,
я надеюсь. На физическом уровне тела?
Да. Вот
тоже да?
Вот попробуйте.
Ну, я-то попробую. Ну, еще не до конца. Миша, задавай вопросы, а то я буду болтать.
Здесь еще серия вопросов, которые относятся, я их так скомпоновал, относятся, ну, не знаю, можно сказать, к религии, в общем, ко всем духовным источникам, к книгам.
И которые имеют отношение к пище тоже?
Да. Вот так задают вопрос, что Таня из Минска задает такой вопрос. Пятикнижие используется для описания каких-то явлений, названия продуктов питания. Мясо, молоко, чеснок, там, когда выходили из Египта и так далее. Почему уделяются такое огромное внимание именно разным трапезам, продуктам питания?
Ну, если бы мы представляли себе, что значит выход человека из Египта, это значит выход из его эгоизма, подъем совершенно на иной духовный уровень. Потому что фараон олицетворяет в человеке весь его эгоизм. Выход из эгоизма, это называется выход из Египта. То, соответственно, с этим мы бы тогда бы и поняли, почему человек при этом, находясь в Египте, вкушает один вид пищи, а находясь вне Египта, вкушает совершенно другой вид пищи. Когда он был в Египте, он вкушал мясо, рыбу, все хорошие продукты питания и много чеснока. А когда так действительно питались египтяне и евреи, когда там были в изгнании, а когда они вышли из Египта, то они начали питаться манном, манной небесной. Манна небесная – это то есть только тот вид пищи, и только в той мере, которую человек может духовно для себя добыть, в первую очередь, вот с помощью этого анализа правда-ложь, когда он анализирует весь мир и может получить от него, но только то, что необходимо ему для продвижения к духовному своему развитию. Вот это потребление пищи называется манной небесной, потому что он себя сопоставляет со своим будущим великим образом, к которому он хочет приблизиться, стать подобным Творцу. Человек от слова «Адам». «Адам» – это значит «подобный», «доме», «подобный Творцу». Если человек хочет достичь такого состояния, тогда все его стремления, которые к этому образу, они называются «ман», «манна небесная». Так не говорится о том, что они именно ели, а внутри, так сказать, этого мана, что было, говорится о том, что если ты правильно стремишься к этому образу, своему духовному прообразу, тогда пища, которую ты получаешь, она к к тебе как бы приходит с неба, ты чувствуешь, что ты ее потребляешь для того, чтобы вырасти, духовно вырасти.
А правда говорят, что все, кто получали вот эту пищу от Бога, ману, ману небесную, на самом деле каждый ощущал внутри, как будто бы один ест мясо, а другой ест там то-то, и каждый ощущал совершенно свой вкус той еды, которую он хотел в этот момент получить.
Правильно.
Так и было?
Ну, а почему нет? Потому я что, не знаю, потому что каждый со своим образом, каждый со своим стремлением, он ощущает и свое духовное продвижение. Естественно, что так.
Здорово. Дальше продолжает, задает такой вопрос. В Торе написано, что будете вы кушать, не знаю где, именно она не указывает, утром хлеб, а вечером мясо. Что это значит? Отсюда многие теории развились. Я просто знаю раздельное питание. Многие говорят, что вот видите, хлеб это углеводы, а мясо это белки. Поэтому даже в Торе, то есть они хотят как источник привести это. Как Каббала к этому относится?
Должно ли быть раздельное питание?
Нет. Нет.
О чем идет
речь? То, что говорится там, это говорится не о раздельном питании в нашем мире. Это говорится о взаимодействии с получением и отдачей. Хлеб – это хасадим, это отдача, это получение на уровне отдачи, так сказать, на малом получении. Ну, гальтынаем, катнут. Не знаю, как выразить это в нашем маленьком курсе полуторачасовом сегодня это не получится. А получение мяса, это имеется в виду уже работа с эгоистическими, исправленными бывшими эгоистическими желаниями.
То есть все аллегорически описано?
Так абсолютно аллегорически.
Ничего. То есть это название ступеней исправления?
Исправление души.
Души?
Души. Но, соответственно, с этим, если мы будем поступать и в теле, то мы в соответствии с этим будем более здоровыми. Потому что есть такое понятие, как падший шахарит, то есть утренний хлеб. Когда человек встает утром, самое полезное, что он может съесть, это хлеб с маслом. Но масло не коровье масло, животное. Не животное масло, а масло оливковое. Окуная хлеб в оливковое масло, ломать хлеба в оливковое масло, он себя таким образом насыщает с утра самой близкой к организму пищей.
Это самая близкая пища?
Да.
Злаки и оливковое масло?
Да.
Так стоит соблюдать вот это? Я понимаю, есть соответствие между духовным миром и
материальным. Мы настолько на сегодняшний день вредим себе во всем остальном, что я думаю, маленький какой-то процент, что мы будем делать правильно, каким-то образом, ничего нам не поможет, потому что исправление, оно идет всегда с наивысшего уровня. Не поможет человеку вот взять и просто сегодня, даже если бы ему кто-то говорил, допустим, переселившись в его душу, кто-то бы вместо него бы говорил бы точно ему в соответствии с его исправленным духовным состоянием, якобы исправленным, хотя он его еще не исправил, действуй так-то и так-то, не получилось бы у него все равно от этого никакой выгоды, он бы не получил бы. Все должно исходить все равно с самого наивысшего духовного уровня, там, где он должен себя исправлять. Оттуда он должен сам понимать, как он должен действовать. Ничего не поможет, Женя. Мы обязаны вернуться к тому же, как ты и говоришь. Все к тем же нашим этим самым баранам.
А вот я это и хочу сказать. Вот человек же видит, что если он садится на какую-то диету, у него пошел результат. Он занялся физкультурой, какой-то там у него пошел результат. Он стал там что-то соблюдать результат.
Мы видим,
а что вот то, что он берет книжку, он не видит результата.
Мы видим, что все равно никто до конца этого не придерживается. Что это все хорошо, потому что люди приходят, уходят, дают кому-то заработать.
Ну, да, потом сваливаешь.
Все. Да. Мы видим, что природа устроена все равно не таким образом, чтобы человек за нее искусственно за что-то держался. Нет такого. Только лишь, если ты дойдешь до такого уровня, когда ты будешь чувствовать, что это для тебя необходимо и постоянно, ты это будешь выполнять. Это только с духовного уровня на животный уровень может быть.
Значит, опять, все равно книжка важнее. Вот эти знания, несмотря на то, что мы не видим.
По-моему, наш уже опыт в этом мире нам это только и говорит.
Ну, не знаю. Мне мой опыт это говорит. А человеку, который не читал эту книжку,
ну, значит,
как он
еще 100,
говорить?
Еще 200 ну, лет.
У него же нет опыта.
Поживем и увидим.
Он не поживет 100-200.
Ну, вернется снова в этот мир. Все мы возвращаемся. Неважно. Все мы возвращаемся в этот мир. И рано или поздно все равно люди поумнеют и придут к этому выводу.
А, кстати, беспокоиться не надо вот о людях, которые не слышат, вот не понимают сегодня. Ты же испытываешь такую боль, жалость, тебе так жалко его.
Ну, мы пытаемся им объяснить, насколько это возможно, а если это невозможно, человек еще не в состоянии слышать. Что же можно сделать?
То есть он как бы просто маленький, еще не дошел до того момента, когда он может услышать.
Ну, надо пытаться каким-то образом все равно достучаться до сердца, но если нет, то только страдания, они повысят его уровень слышимости, порог чувствительности.
То есть, значит, страдания в нашем мире не напрасны?
Страдания именно для того, чтобы заставить слушать.
А что слушать?
Да.
Слушать, что надо подняться до духовного уровня и оттуда произвести исправление на всех остальных. А иначе ничего не сделаешь. Ты не будешь убедить человека, которому нравится охота или рыбалка, что это плохо. Или что обжору, что ему не надо переедать. Или там какие-то приятные, вкусные вещи что-то употреблять. А зачем?
Мораль не поможет, да? То есть так... Мы говорили о каббалистических книгах. Вот как раз Александр из Москвы задает такой вопрос. Почему в каббалистических книгах столько много внимания уделяется совместным трапезам? Есть ли в этом действии какой-то духовный корень?
Конечно. Высший корень? Потому что вообще трапеза, как мы уже говорили, это поглощение высшего света с отдачей на других, проведение его через себя, когда ты притягиваешь высший свет и передаешь его другим, когда все это поглощение, но не ради поглощения, а ради существования для других, это в духовном, на духовном уровне. И поэтому, когда собираются люди, и это у всех народов инстинктивно заложено уже в основе существования племени человеческого, что совместная трапеза, она олицетворяет дружбу, слияние, любовь, товарищество, отдачу друг другу, добрые отношения. Это все исходит из духовного уровня. И поэтому каббалистические трапезы, они не просто каббалистические трапезы, что вместе все сидим и там, поглощаем там, каких-то там, какую-то пищу. А они все заключаются именно во внутреннем своем ощущение того, что я с остальными сижу и вместе с ними участвую в общем духовном процессе. И они, и я думаем сейчас о том, каким образом мы находимся в слиянии совместном выше, естественно, этих вот наших животных сейчас отправлений. И наши души взаимосвязаны в общей такой конструкции световой, где мы принимаем и передаем друг другу, и совместно создаем это общий сосуд для получения света, высшего света, для ощущения себя в высшем мире. И вот это называется трапезой. Поэтому для каббалистов это очень большая, я бы сказал, очень непростая работа вместе сидеть и выпивать и закусывать. Грубо говоря, внешне так, как это кажется.
А вот есть народности, у которых, скажем там, да, кавказские народности. Вот если ты идешь по аулу какому-нибудь и свадьба, то нет человека, которого не пропустили, чужого совершенно, постороннего, первый раз в жизни видят, не пригласили за стол. Есть у этого какие-то высшие корни? Откуда это идет? Открытость такая... Желание насладить человека.
Ну, во-первых, это естественное у человека желание, потому что если ему хорошо, то он получает огромное удовольствие от того, если и другим при этом будет хорошо, и они включатся в его желание и добавят ему еще и их радость. То есть при этом получается большее желание и большее ощущение наслаждения. Вот. Но с точки зрения каббалы, здесь опять-таки... отношение оно к этому осторожное, потому что в первую очередь здесь имеется в виду исправление на духовном уровне, а не традиции нашего мира. То есть каббала за то, чтобы все люди уселись вместе за один большой стол, и чтобы этот пир никогда не кончался, с постоянным желанием больше и больше поглощать и наслаждаться, потому как ты находишься в общей любви с остальными и достигаешь при этом выхода из себя и уровня Творца. Так и сказано, что наполнение души светом, оно олицетворяет собой эту всеобщую трапезу. Будущее – это состояние наших душ. И тогда наш мир поднимается до духовного уровня, сама материя по себе всходит снова к своему духовному корню и в нем же и исчезает.
А будет когда-нибудь такой момент, когда все человечество будет сидеть за одним столом и веселиться?
А вот на духовном уровне это и будет.
Ну, будет.
Конечно. И для этого обозначен определенный срок. Через 230 лет самый последний срок. Обязано быть.
Это буквальная дата?
Или буквальная дата. Абсолютно буквальная дата. Потому что со времени Адама, начавшего первое свое исправление в душе, и до последнего человека, который должен это исправление закончить, должно пройти всего лишь 6 тысяч лет, согласно духовным корням.
Вы сами говорите, 6 тысяч лет согласно духовным корням. Да, в нашем мире эти 6 тысяч лет проявляются именно как 6 тысяч лет.
Да, в духовных корнях нет 6 тысяч лет, там нет времени. Не сходят духовные силы в наш мир в определенной последовательности, образуя в нашем мире последовательность в виде дней, лет, и все они должны закончиться не позднее, чем 6 тысяч с появления Адама. Мы не говорим до Адама о существовании человечества и вообще Вселенной и всего прочего. Мы говорим именно с начала духовного исправления.
Через 230 лет на Земле будет Армагеддон?
Через 230 лет, и даже я надеюсь, что раньше мы можем это закончить и раньше, если привлечем духовные корни к нам раньше своими желаниями.
Духовные корни, вы имеете в виду духовные силы?
Духовные силы, да. И тогда мы закончим раньше свое исправление и начнем ощущать, поднимемся своими ощущениями в высший мир еще раньше. Но если нет, то тогда, естественно, страдания, как мы сейчас видим, все более и более накапливающиеся и усиливающиеся, они вынудят нас все равно это сделать. Но очень трудным и долгим путем.
Если я беру
жить будешь плохо, но долго.
Радостно. Если я беру книгу, это уже движение в ту сторону, о чем вы говорите?
Ну, это
начало. В сторону исправления?
Да. Да. Поэтому Каббала сегодня настолько уже востребована.
Значит, я начал читать книгу. Вот я сейчас услышал и понял, что если я не читаю книгу, я лично точно прихожу к Армагеддону. Я начинаю читать эту книгу, я уже
подвигаюсь. Уже включаешься, уже подставляешь себя под воздействие этих сил.
И они меня начинают править.
Конечно, не ты же сам.
Но не имеется в виду вот именно то, что тут написано. Какие-то силы благодаря тому, что я читаю.
Благодаря тому, что ты читаешь. Ты даже можешь читать и не понимать, что в принципе происходит, наверное.
Ну, со мной, да.
Неважно. Неважно. А этого уже достаточно, чтобы на тебя начали воздействовать те силы, о которых здесь описано. И они в себе таки меняют уже все твое внутреннее состояние, постепенно подгоняя под этот духовный стандарт, где ты находишься в своем образе, в правильном и исправленном состоянии. Стройный, красивый, употребляющий хорошую пищу. Все, что надо.
И девушки любят.
В меру.
Ну вот видите, вы уже меня ограничили. Или в мою меру. Мою?
Идеал. Во всем идеал, просто идеал.
Супер.
Так. Вы наверняка участвовали в каббалистических трапезах. Все-таки, я думаю, нашим телезрителям будет интересно узнать, все-таки что было на столе?
Шикарные трапезы. Самые великие трапезы каббалистов состояли из нарубленного лука, обрызганного... Масло. Даже не оливковым маслом, а подсолнечным маслом, как более дешевым, посыпанным перцем и немножко солью. Стакана пива на каждого и где-то полстакана бренди, как правило. Вот это каббалистическая трапеза.
Это,
иногда, когда можно было, если можно было что-то добавить, добавляли бренди.
Пиво?
Нет, вместе. Стакан пива, стакан бренди. Кстати говоря, каббалисты в этом отношении, по крайней мере, с теми каббалистами, которые еще были из прошлого поколения, которые действительно были в духовном мире одновременно с нашим миром, они умели выпивать и не пьянеть, потому что все перегорало внутри.
А для чего тогда выпивали?
Для того, чтобы дать энергию своей внутренней работе. А для чего выпивать, чтобы не напиваться?
Ну да.
Ну, у них была другая цель.
И все-таки, они ели так, потому что у них не было денег? Или
конечно,
это норма?
Конечно, это просто собирались каждый вечер. После хорошего трудового дня, имеется в виду, когда... Я имею в виду людей, которым было по 70 лет и больше.
Пожилые
люди, да, пенсионеры, у которых не было, в общем-то, достаточно средств. Но вот на самое дешевое бренди, на пиво, самое такое простое, дешевое, местное, и на хлеб, лук, подсолнечное масло, там, перец и соль, и этого было недостаточно.
Ну, в общем, нас вы к этому не призываете. Мы можем сесть спокойно.
Я не могу вас к этому призывать, мяса. Потому что я хочу, чтобы вы поближе познакомились с каббалой, а уж это не средство приблизить вас к этому.
То есть и это не средство. Даже если я четко скопирую то, что ел рабаш, я все равно не стану рабаш.
Вы не почувствуете в этом тех вкусов, которые чувствовали они и даже я рядом с ними.
Насчет алкоголя все-таки хотел спросить.
Алкоголь очень приветствовался. Но он приветствовался, потому что он давал много энергии. Действительно. И я видел по людям, как они выпивали.
Ну, пили как-то дозированно, да?
Нет, ну...
Принял энергию?
Ну, стакан, два стакана человек в 70 лет, когда выпивает алкоголя, то это...
Ты говоришь, пьянеешь, голова не варит. Я не
знаю, ничего подобного. Этого не чувствуется.
То есть для него это буквально... Потому что он взял стакан бренди как источник энергии.
Не надо с этого брать примеры и переводить это на то, что вы считаете, так сказать, как вы это понимаете. Просто это огромное количество энергии, килокалорий, которое моментально у них сгорало внутри, потому что они работали внутри себя. Духовная работа, она требует огромного количества энергии. Я знаю, что бывало такое, что во время занятия даже мой учитель, ему там было 80 лет или 85, там, смотря в какие периоды жизни, он должен был подняться наверх, абсолютно обессиленный. Он брал, допустим, банан. В банане есть очень много калорий. У него всегда были бананы. И по мере того, как вот этот банан он поглощал, он оживал просто. Вот ты чувствовал, как в машину заливаешь бензин. Вот так вот мгновенно, как будто эти калории растекались по телу, и он становился снова в состоянии мыслить. Это духовная работа на...
Ну,
непростая. Поэтому не переводите эти количества алкоголя на обычного человека. И пускай дойдет сначала до такого уровня. Угу. Я с ними вместе столько пить не мог. Хотя им было 70 лет, а мне было 35.
Тогда еще один вопрос о курении. Я знаю, что вы курите. Вообще,
я покуриваю, куда... хотя уже, конечно, нельзя. Все врачи говорят и все остальные. Они курили.
Да, вы говорили, ваш учитель курил.
Мой учитель курил, причем две пачки довольно серьезных сигарет.
О, я почти четыре, значит, в хорошем кабале.
Да, но он курил Нельсон, это страшная Вирджиния, это очень сильный табак.
Без фильтра?
Я даже, по-моему, нет, мне кажется, с фильтром. Но до этого курил и другие, в общем, крепкие сигареты. Не чувствовал проблем от них, хотя его брат умер от рака легких. Тоже каббалист, тоже злоупотреблял, еще больше курил.
Бальсулам тоже курил?
Бальсулам очень много курил, кофе и сигареты, это было ему то, что необходимо для работы.
Почему у людей такие стигмы, что никак не связано курение с
стигмой?
Стигма с духовным, мифы.
Мифы, стигма, да, что-то такое. Ну,
да, да. Что да, никак, ну, курение никак не может быть связано.
Ну, потому что они считают, что диета относится к духовному, и танцы, и ходить голым по песку, или там танцевать какие-то такие. Все, что хочешь, сегодня относится к духовному. Они же не понимают, что это внутренние действия в человеке. Это сначала найди то, что называется душой. эту каплю единства, которая соединяет тебя со всем, с остальным миром. Начни ее развивать. И из нее начни только понимать, что же такое духовное. И как оно не относится ни вообще к материи. Поэтому выдают за это любые методики, все, что относится к телу. Но этот мир еще должен прозреть.
То есть, получается, каббалист самый простой человек. В питании, в образе жизни.
Но это все продиктовано им из того, что он постигает в высшем мире. И это высший уровень его действует на все остальные. И вынуждает его таким образом существовать, правильно существовать для его уровня. Он поднимается на другие ступени. Его поведение и в материальном мире меняется.
Вы говорите, вынуждает. Это каббалист ощущает, что его что-то вынуждает? Или у него это происходит на уровне собственного желания?
Это одновременно. И вынуждает, и желание его в духовном...
Вы говорите опять как ученый. Вынуждает что-то сверху, но человек ощущает...
Вынуждает, потому что... Если я вижу микробы в микроскопе, которые могут меня убить, я вынуждаю себя не пить это?
Ничего подобного. Это вот, я на уровне моего желания.
Вот это вот осознание вынуждает меня не пить.
Ясно. То есть вы все-таки говорите как ученый. Я не ощущаю, что меня ничего вынуждает.
Я согласно своим занятиям, таким образом, да, моя терминология.
Я просто понимаю, люди же вынуждают, как кто-то там палкой заставляет. Он не хочет, а его вынуждают. Ну. Имейте в виду другое. Я как бы нашим зрителям
хорошо
это пытаюсь объяснить.
Александр из Израиля задает, просто просит. Очень просят ответить на вопрос, почему запрещено кушать свинину.
Ну, это не только свинину, кстати говоря. Свинья – это просто олицетворение. Она никоим образом не хуже лягушек или собак. Это просто как бы в нашем мире приобрело такое утрированное представление, как о чем-то нечистом. Кстати говоря, свинья по своему устройству и по структуре ее частей тела, органов, очень близка к человеку. Мы знаем, от нее берут очень много органов для пересадки, для создания там, различных частей человеческого организма. А я могу сказать только, что в соответствии с духовным корнем есть такие души, которые не могут употреблять определенную пищу для своего духовного роста. Причем духовную пищу, не материальную. Но и в нашем материальном мире, соответственно, как мы говорим, все духовное дает на нашем материальном мире свой отпечаток. Поэтому и в материальном мире сегодня, и в материальном мире есть соответствующие запреты. Человек, который находится в духовном поиске, если он из этой части душ, он в духовном мире не может, давайте по-другому. Единая душа, которая называется Адамом, Адам, единая душа, которая называется Адам, раскололась на несколько частей. Часть души Адама называется Исраиль. И часть вторая называется народы мира. И в народах мира разделяется на много всевозможных частей. Допустим, мусульмане, там, христиане и так далее. И каждая из этих частей инстинктивно приняла на себя определенные ограничения в нашем мире. Они исходят из духовного мира. То, что запрещено, допустим, для Израиля в нашем мире употреблять, указывает только на те части души, которые он не может исправить. Тоже относится и к мусульманам, только немножко в более другом виде. Большая часть исправления возможна остальным людям, остальным религиям. То есть общая часть души, называемая Адам, я повторяю, она делится на несколько частей. Израиль, евреи, мусульмане, допустим, и весь остальной мир. Значит, весь остальной мир, ему можно употреблять практически все. Мусульманам нельзя употреблять определенное количество, определенные виды пищи. Евреям еще больше там ограничений. Это говорит только о том, какой тип духовного исправления возложен на этих людей. Вот. Но не более того. То есть, кстати говоря, в конце, когда все исправляются и достигают своего общего уровня духовного, то никаких ограничений после этого нет, поскольку все исправлены, и поскольку все души превращаются в одну душу Адама, то можешь употреблять все, что угодно. Так и сказано, что та же свинья превращается в абсолютно кошерное животное.
Ведь мы знаем, что евреи — это не национальность. То есть, если я был христианином, сейчас я стал евреем...
Нет, в нашем мире имеется в виду, рожденный евреем или принявший иудаизм. Это другое дело, Исраэль считается тот, кто устремляется к Творцу, неважно, к кому принадлежит. Это совсем другое определение, духовное определение. А мы говорим в нашем мире о человеке. Но, в принципе, для тела, если мы спустимся в тело и будем смотреть, нет никакой разницы.
То есть я здоровее не буду, если я не буду кушать свинину?
Ничего подобного не будет.
Но просто как соответствие духовным законам стоит мне соблюдать.
Как соответствие духовным законам, только лишь. Если духовные законы тебя к этому побуждают. Сейчас очень много интересных есть в этом во всем деле открытий в генетике. И начинают постепенно генетики понимать, что это все завязано действительно через высшие силы нисхождения их в наш мир.
А вот тут интересный вопрос, на мой взгляд. Каким последствиям может привести замена мяса соевыми аналогами? Может или не может? Имеет это
ничем
значение или не
мы
имеет?
Мы никогда не заменим никакой вид естественной пищи каким-то его синтетическим или полусинтетическим заменителем. Естественно, что нам может казаться, что это вроде бы какой-то белок, только в другом виде, не животного происхождения, и он лучше. Это совершенно все... Нам сегодня кажется, как обычно, человечество делает глупости, потом обнаруживает, что это глупости, делает новые, как бы...
Исправляя предыдущие.
Да, и так далее. Ну, до тех пор, пока не приходит на круги своя, что называется, и становится умнее, и ничего больше не выдумывает. На этом заканчивается его горькая история, и начинается духовное возвышение. К этому мы и приходим в наше время.
Считается, что лучшие повара мужчины, и в подавляющем большинстве ресторанов шефами работают именно они. С чем это связано?
Ну, потому что быть поваром, причем хорошим поваром, требуется большое искусство, фантазия, я бы сказал, даже полет фантазии. И это больше развито у мужчин, чем у женщин. Женщины более приземленные, реальные, в этом отношении сильнее мужчин. Они более здравы, более приземленные, более реальные.
Приземленные
имеется в виду, что они больше связаны с нашим миром, более крепко связаны с нашим миром. Реальный. А мужчина наоборот. Он в то же время, что он оторван от нашего мира чуть-чуть, как бы приподнят. Это дает ему возможности для открытий, для всевозможных вот таких вот полетов фантазии, быть великим музыкантом, великим скульптором, великим поваром. Никто не запрещает женщине добиться этого. И многие из них кончают, те же вузы. Но кого мы видим в итоге? Мужчин. Это не для того, чтобы сказать что-то плохое, просто о разделении в нашем мире. Кстати говоря, то, что женщина привязана больше к нашему миру, это в Каббале олицетворяется именно с тем глубоким эгоизмом, который надо исправить, без которого невозможно исправление, без которого невозможно духовное возвышение. Поэтому каббалист, если он не женат, если он не находится рядом со своей женщиной, он не может исправляться.
Это потому, что у женщины больше эгоизм, что ли?
Она его подпитывает изнутри так, что без вот этой вот подпитки эгоистической ее и в то же время реальной, приземляя его, он не может двигаться вперед. Он должен постоянно касаться земли. Иначе он все время будет с ногами над землей.
А вот шеф-поваром он стал тоже благодаря тому, что женщина хотела, чтобы он стал лучшим, с скажем, пусть в поварском искусстве?
Во всех высоких достижениях нашего мира, правильно говорит народная такая поговорка, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина.
Так и есть, да? Да. Это именно потому, что у нее большее желание,
у нее больше эгоизма? Нет, ее более приземленное желание дает ему возможности, создает в нем силы больше оторваться. Оно и у мужчины эгоистическое, просто оно другое.
Реалистическое, я сказал.
Реалистическое, да.
Потому что приземленное оно... все-таки это такое.
Ну почему?
Ну как круто. Это такой простой, приземленный, чему не надо. Да,
ну хорошо. Оно дает возможность для мужчины преодолеть его, и поэтому он достигает более высоких результатов.
Тогда можно сказать по-честному. Самый лучший повар мужчина, если он женат на прекрасной женщине. Это правильно?
Да.
Но почему именно дома приготовлением пищи занимается женщина?
А потому что она лучше знает маленькие потребности ее семьи и чем точно надо их ублажить и наполнить. Когда речь идет о точечных наполнениях, именно кому-то почувствовать кого-то, она чувствует это с собой, потому что это ее муж, это ее дети, это ее семья. Она вбирает их желания в себя и делает это, естественно, лучшим образом, чем кто-то, чем мужчина. Тут муж ничего не может сделать. Женщина чувствует это все изнутри, из природы. Но это только лишь в маленьком кругу. Семья, деревня, неважно что. Что-то может быть и большое, может быть и на тысячу человек. Но это если называется ее окружением. Это ее дом, что называется.
Окей, это еще один вопрос. В иудаизме есть запрет на употребление молочных и мясных продуктов. В
одном одновременно.
Блюде, да, одновременно. Mm-hmm. И с чем связано это ограничение, как Каббала объясняет?
Потому что необходимо различить между молочными продуктами, которые олицетворяют отдачу, и мясными продуктами, которые олицетворяют наполнение. Молоко это как бы от коровы, оно исходит, потому что оно желает отдать, любить, отдавать. А мясо, оно именно растет и за счет того, что его наполняешь, его растишь в себе и так далее. То есть совершенно разные направления. Так вот, в духовном нашем развитии есть совершенно разные эти действия духовные на отдачу и на получение ради отдачи. И поэтому употребление как бы этих двух видов сил, отношений, действий, оно не может быть вместе. Поэтому и в нашем мире у духовно исправляющихся у них возникает вот такое отношение к пище.
Огромное количество вопросов на эту тему. Я просто два только задал. Все задают вопрос, стоит соблюдать, не стоит соблюдать, поможет ли это в духовном продвижении или нет. Если я не буду соблюдать, допустим, это молочное с мясным, не буду смешивать, это мне как-то поможет
в духовном продвижении? Если это соответствует национальности человека, я за. Я считаю, что это поможет.
А если нет?
Хотя бы потому, что он будет себя уже каким-то образом поднимать над уровнем сладко-горько, на уровень правда-ложь. Не важно, что в этом нет никаких сил духовных, которые его будут исправлять. То есть человек при этом не будет получать силы для исправления, если он не ест там свинину или не употребляет молоко вместе с мясом. Он при этом не будет вызывать на себя свет исправления, потому что этот свет исправления приходит к нему в соответствии с его намерением. Но если он рождет таким образом, что в душе его он должен вот так делать свои исправления и будет это выполнять в этом мире, в нашем мире, это его все-таки приведет к некоторому подъему над анализом животным к анализу человеческого уровня.
То есть он будет спрашивать себя, зачем я это делаю?
Да.
Поговорив со светскими, у многих это огромная проблема вообще. Даже заняться каббалой, они считают, что это как-то
связано. Те, кто приходит к нам, мы их не обязываем ничему.
Да.
Мы не обязываем ничему. При занятии каббалой человек, который приходит, мы его не спрашиваем ни о чем. Мы его просто начинаем обучать. Причем всех одинаково. Это может быть еврей, это может быть откуда-то хоть китаец, неважно кто. все обучаются по одинаковой программе, все обучаются абсолютно по одинаковым книгам. Они могут быть переведены вначале на другие языки, неважно. Но все изучают абсолютно одно и то же. И никому не надо ничего соблюдать или соблюдать, мы об этом совершенно не спрашиваем. Единственное, что только лишь занятия. Оттуда нисходит высший свет, который начинает человека исправлять. И в соответствии с этим в нашем мире, он уже в мере своего, так сказать, духовного подъема, уже видит для себя, душа человека учит его, что именно делать.
Вы сейчас сказали, что вы никого не заставляете ничему, но начинаете одинаково обучать.
Да.
И получается тогда, что именно этому вы и обучаете, чтобы молоко с мясом не смешивать?
Ни в коем случае. Мы обучаем духовным действиям, внутренним действиям человека. И он сам внутри себя, когда начинает работать, он уже начинает сам создавать свой быт в соответствии с тем духовным миром, который ему раскрывается.
То есть хочет или не хочет? Его личное
свобода
дело.
Во всем должна быть у человека, во всем. Только лишь духовное постижение, только лишь раскрытие корней духовных, духовного мира должно дать ему возможность создать этот наш мир, построить его, устроить его таким образом, как и духовный. В этом наше предназначение всех вместе.
Все продвижение человека из нашего мира к высшим мирам, это все свобода воли, он все должен сам.
Абсолютно сам и только в свободе воли. Никоим образом нельзя ему ни в чем указывать. Только лишь учи, смотри, что написано, получай объяснения, насколько ты их впитал, насколько ты смог их объяснить себе, насколько тебя обязывает, куда-то двигает в какую-то сторону. Вот так ты двигайся.
Я очень часто в последнее время от разных, скажем, правда, не очень умных людей, слышу такое выражение о Кабале, как секта. И в силу того, что вы сейчас сказали, получается, что это не может быть сектой по определению, именно потому, что человек поступает исключительно в рамках своего свободы выбора.
Я не знаю точного определения секты, никто же не давал.
Много, да.
Секта это может быть партия, любая в государстве, коммунистическая там, или идеологическая какая-нибудь другая. Сектой может быть любая религия, хотя она очень большая, но все равно это, возможно, секта. Сектой может быть... любое замкнутое общество там, конечно. Так что Каббала, я считаю, не может быть сектой, потому что книги раскрыты. Занятия проходят абсолютно свободно для всех. За это не берутся деньги. Вход-выход вообще не контролируется никак. Тебе хочется, да, не хочется, нет. Не существует идеала явного какого-то, какой-то личности, начальника, которому ты должен подчиняться, которого ты обязан слушать. Существуют учители, учителя, которые тебе объясняют, что написано в книгах, но сами при этом стараются оставаться в тени, а научить тебя, чтобы ты сам стал самостоятельным. Не существует подчинения явной иерархической структуры, вертикали, так называемой. Я не знаю, мне кажется, что все эти еще другие всевозможные условия, которые продиктованы нами, продиктованы нам, каббалистами, в течение веков, они ни в коем случае не указывают на ограниченность, на клановость какую-то каббалы, на ее замкнутость. Она была скрыта от людей, пока люди не дошли до тупика в своем развитии. Как только этот тупик начал образовываться, было еще заранее, за несколько тысяч лет до этого сказано, вот начиная с 20 века и далее, каббала должна постепенно раскрываться. И она начала раскрываться, потому что люди начали ощущать в нашем мире себя потерянными, в тупике. И тогда каббала начала раскрываться и показывать людям, что в ней есть возможности решения этих проблем человечества на сегодняшний день, которые обнаруживаются. Не более того. Хочешь – пользуйся, не хочешь – нет. Перед всем человечеством.
Очень много культурных, интеллигентных людей строят свои взаимоотношения с окружающим миром, с человечеством. Точно таким же образом. Они тоже говорят, так, хочешь – да, хочешь – нет. Это как бы твое дело. Угу. Так вот, каббала – это делает на уровне культуры, дает возможность человеку находиться в состоянии свободного выбора. Или это... необходимость, чтобы человек сам сделал этот шаг.
Абсолютно верно, необходимость. Если человек не будет сам развиваться, развить его невозможно. Здесь говорится о духовном развитии человека, это внутреннее духовное развитие. Он служит, он читает, один схватывает в течение полугода, понимает, о чем речь, а другой в течение 5 лет и ничего не хлопает ушами. И тут ничего нельзя сделать. Ты только должен давать ему, как маленькому ребенку, порции, ложечку за ложечкой, так вот, и постепенно, чтобы он вырос.
Следовательно, свобода выбора в Кабале является необходимым и обязательным условием.
Условием его духовного развития.
Есть, спасибо. У меня вот вопрос. Вы сейчас затронули эту тему интересную. Значит, я слышал о каббалистах Коцка, которые специально ходили, как бы, получается, создавали мифы о том, что каббалисты не очень там такие приличные люди. Например, я слышал о том, что когда все окружающие, у них там был день поста, и никто ничего не ел, они себе специально крошки сыпали на бороду, чтобы показать, что а мы едим, или а мы выпиваем, а мы курим, а мы там то, а мы все. Это специально, что ли?
Ну, в принципе, каббалисты, они шаловливые ребята. Во-первых, человек, который занимается развитием души, он всегда молодой, потому что душа, она не имеет возраста. Если вы увидите всяких таких служителей религий, все они надутые, все они солидные, каббалист никогда себе таким представлять не может себя. Потому что он как ребенок, он постоянно в поиске, он постоянно в действии, он постоянно в росте.
Ищет.
Да. И поэтому вот эта вот шалость, она исходит из этого, из состояния ощущений и постоянного постижения раскрытия мира. И действительно, это так проявляется у всех каббалистов, кого я только видел на своем веку. Сегодня их уже нет, они все уже ушли, находятся только там. Но человек чувствует себя легче. Он чувствует себя легким, духовным. У него нет тяжести быть вместе с этим миром. Он понимает его, он видит его как свет.
То есть у него, если говорить на человеческом языке, у него ощущение какого-то праздника все время внутри?
Конечно.
Что бы ни происходило вокруг, у него праздник?
Не потому, что он наплевать на это.
Не-не-не, я не говорю, просто праздник.
Он видит во всем происходящем праздник.
Я думаю, что к этому больше.
Это самое хорошее блюдо.
Самое вкусное из того, что вы сегодня сказали.
Так что для нас приготовлен весь этот мир. Мы должны его правильно принять. Вот правильно к нему приступить, это и будет самая лучшая трапеза, которая нам уготовлена с наилучшей диетой и с наилучшим выходом пользы для всех.
Тогда всем нам приятного аппетита.
Да.
Всего доброго, спасибо.